Продолжаем исследовать историю античности. И мы на развалинах империи Александра Македонского в эпохе эллинизма. Что такое эллинизм? Вообще-то это искусственный термин, который придумали немецкие антиковеды, которые изучали данный период очень плотно в 19 веке еще. Иоганн Дройзен, конкретно автор данного термина, он искусственный, но очень удобный. Конечно! Сами-то люди, которые проживали на территории бывшей империи Александра в то время, страшно бы удивились, что у них какая-то эпоха какого-то эллинизма. Но для историографии это очень удобно. Почему? Потому что мы все свои издания должны как-то систематизировать. Причем неплохо бы систематизировать их под заглавием броским, запоминающимся и говорящим. И вот эпоха эллинизма, вот само это название, говорит буквально обо всем. Вот о чем оно говорит, вот я попытаюсь рассказать вам сегодня. Что это такое была за эпоха и почему это важно? Начать нужно с того, почему, собственно, эллинизм. То есть, грекизм, эллин, это же грек, правильно? Просто потому, что от Италии до Индии можно было проехать, зная один язык, греческий, койне. То есть, это стал лингва франка, универсальный язык, который понимали в том числе на севере Индии. Вдумайтесь, можно было доехать до берегов Инда и там встретить людей, причем не греков, а местных индийцев, которые говорили сносно по-гречески. То есть, ну, примерно как сейчас английский язык. Ну, конечно, не во все, но в очень многие страны мира вы можете приехать со знанием английского, вообще ни одного слова не понимая на том языке, на котором говорят местные жители. И вы не пропадете. Даже, может быть, устроитесь на работу, потому что если вы знаете английский, то уже есть о чем с вами и как коммуницировать. Точно так же греческий стал универсальным языком универсального мира, который стал таковым впервые в истории. Почему я говорю впервые в истории? Вроде бы, вот ко всей этой исполинской персидской державе, которая имела, вроде бы, опять же, второй раз повторю, вроде бы, универсальный характер, к ним присоединилась вот так усенькая Греция. И вот вам, пожалуйста, мы говорим о какой-то универсальной империи. Дело в том, что Персия, да, она была очень большая, и в самом деле, когда ее завоевали македонцы, они своим завоеванием присоединили к этой огромной территории вот такой клочок, маленький клочок земли. Но очень важно. Во-первых, конечно, не Александр Македонский это движение начал. Началось оно гораздо раньше, и если бы не греко-персидские войны, если бы не восстание анийских греков, если бы не поход Ксенофонта 10 тысяч наемников по Малой Азии, вряд ли бы вообще состоялся настолько успешно поход Александра. Почва была подготовлена давно. Обмен культурами шел тоже довольно давно, но вот что сделал Эллин Александр. Эллин Александр смог соединить, мы об этом уже говорили, просто обозначим еще раз, две неравновесные и противоположные по значению системы. Это Европу, которую олицетворяла Греция тогда, и это Азию, которую олицетворяла Персия. Ну, а в самой Персии, да, конечно, это единое государство. С дорогами, почтой, всем, чем положено. Но все-таки... Это была не вполне та империя, которую создал Александр. Она была очень регионально замкнута, потому что одна сатрапия не очень понимала, зачем ей нужна сатрапия, которая находится за 2000 километров, какой-нибудь Бактрии. Зачем им всем платить налоги в единый какой-то центр? И они, конечно, все равно платили, потому что если ты не платишь, тебя просто придут и казнят. Вот народы, живущие в Персидской империи, очень плохо перемешивались. Там был верховный правитель, на которого все молились как на бога. Ну и, собственно, на этом все. Все это скреплялось военной силой и общими какими-то экономическими интересами. А вот Александр, внеся туда свежую струю греческой крови, буквально перевернул всю территорию. Буквально всю территорию. Начать с того, что с Александром вместе в поход пошли ученые, философы, врачи, географы. То есть, это была целая научная экспедиция. И вот целая научная экспедиция, которая описывала не только сам поход, но и местность, по которой они шли, народы, по которым они не просто увидели, а первый раз услышали-то про такие. И вот все они дошли до Индии. И в Индии, например, они познакомились с индийской философией, которая развивалась одновременно и параллельно с греческой. Вот у кого учился Александр? У Аристотеля. Аристотель – это человек, формализовавший язык современной науки. Это человек, построивший систему логики, которой мы пользуемся до сих пор. Человек, основавший школу не просто логики, а диалектической логики, как развитие логики формальной, которую он же, собственно, и формализовал. Но одновременно, буквально год в год, в Индии происходит ровно те же самые процессы, где логика точно так же формализуется и очень близко к Аристотелевой, где появляется собственная диалектика, где есть своя математика, то есть людям есть о чем поговорить. Они мыслят, если не в схожих категориях, то на одном уровне. Это не общение цивилизованного человека с дикарем или доктора физико-математических наук с козопасом, например, или с пастухом коров при всем уважении к пастуху. Им просто не о чем общаться на профессиональные темы. А этим людям было о чем общаться. Там греки видят йогов, вы представляете? То есть, вот что такое для грека, который, да, он воспитывался в физической культуре, он воспитывался в культуре калокагатии, то есть соразмерного умственного и физического развития. Вот они видят йогов, которые занимаются, да, в общем-то, тем же самым. Но как-то совершенно по-другому. Йогов, кстати говоря, греческие философы назвали гимнософисты, то есть обнаженные философы, потому что йогой тогда принято было заниматься строго в голом виде. И более того, там были специальные отшельники в Индии, которые уходили в леса и там занимались духовными практиками. Впрочем, об Индии мы будем отдельно разговаривать как-нибудь потом. Не буду сейчас подробно говорить. Словом, это был очень другой мир, но невероятно похожий. И вот индийские идеи начинают проникать по греческой дороге в Грецию, а греческие – в Индию. Когда ты оказываешься в Юго-Восточной Азии, неважно, в Индии ли, на Шри-Ланке ли, в Камбодже, Бирме, Таиланде, Лаосе, Вьетнаме, а потом, в конце концов, даже и в Японии, ты видишь скульптурное изображение Будды. Это тот самый человек, который основал огромное религиозное течение буддизма, которое является сейчас одной из мировых религий. А ведь Будду никогда не изображали. Это было не то, что запрещено, идеи такой не было. Будду изображали в виде символа. В виде дхарма-чакры, в виде колеса со спицами, которое изображает круговорот, бесконечный круговорот вещей, идей и энергии в природе. В виде дерева, под которым он обрел просветление, под фикусом религиозе, в виде стопы, потому что Будда ушел, оставив только отпечатки своих следов на земле. А греки научили буддистов изображать Будду. То есть, скульптурное изображение Будды на 100%. Это идея греков, которые просто оказались рядом с буддистами в Бактрии, в империи Селевкидов, позже в греко-Бактрии, в индогреческом царстве. Они научили индусов, как изображать Будду правильно, а как они его изображали. Кто такой Будда для грека? Будда, совершенно очевидно, это солнечное божество. Ну, потому что они слушали рассказы и понимали, что это, ну, то, что он там какая-то нирвана, все это греки тогда, видимо, не очень понимали. Но он для них отождествлялся с Аполлоном, и они предложили индийцам фигуру Аполлона, и Будда во всех его итерациях это изображение греческого бога Аполлона. Если вы посмотрите на кучеряшечки, которые на голове обычного Будды изображаются, то вы обратите внимание на то, что у северных индийцев, где родился, ну, по преданиям и вообще жил Будда, у них не бывает кучеряшек, у них прямые волосы у всех. А вот такой, какая-то кучерявая у него подозрительно прическа. Так это потому, что это средиземноморская прическа. Причем не просто средиземноморская прическа, а воинская прическа с таким мощным пучком волос на голове. Это греческая, чисто средиземноморская традиция. То есть, вот Будда – это Аполлон. Точно так же индусы перенимают идею Геракла, потому что Геракл – это вообще-то общее индоевропейское мужское божество, которое было как идея, опять же, понятно, индийцам и грекам одинаково. Геракл в индийской традиции делается защитником Будды всего лишь. А потом изображения и того, и другого оказываются в Японии уже полностью трансформированные, прошедшие тысячи километров и сотни лет. Потому что Япония начинает знакомиться с буддизмом только в 6-8 веках. Наша эра уже в средние века. Вот представляете, как далеко оказалось влияние похода Александра Македонского. При этом буддийские философы, буддийские проповедники из царства Ашоки, из империи Маурьев доезжают до Александрии Египетской и проповедуют там. Более того, там даже описаны надгробия умерших во время своей миссии индийских философов и проповедников. Александр Македонский и вообще мир эллинов приносит в Индию идею объединения, потому что никогда до этого Индия не была единой вообще. Но, как только рядом оказалась сначала империя Македонского, потом чуть меньше, но все равно исполинская, единая империя селевкидов, индийские княжества начинают объединяться. Они объединяются под руководством царя Ашоки, который как раз явился создателем огромной империи Маурьев. Причем империи строго буддийской. До этого все-таки там царствовал индуизм. Но вот, пожалуйста, буддийская империя, единая империя, которую, идею которой подсказали вообще-то греки. Как это может быть? При этом в Египте вот чего вообще раньше быть не могло даже приблизительно. Почему? Потому что было нафиг никому не надо. Появляется библиотека. Собрания книг были много когда и много где. В этом нет ничего удивительного. Но в Александрии Египетской, да, надо ли говорить, что Александр Македонский, когда основывал новый город, сразу называл его Александрия. Ну, в честь себя, а в честь кого же еще? Его отец называл города Филиополь, то есть город Филиппа, а Александр называл их просто Александрия, как делал папа, только вот он сделал гораздо лучше, потому что больше. Сейчас мы знаем только одну Александрию, а их было более двух десятков, до самой Индии. В Афганистане была Александрия, в Бактрии. Вот, вы представляете, сколько там было понастроено. Так вот, Александрия Египетская при Птолемее, уже Птолемее первом, Птолемее Сотере, то есть спасители, там начинают собирать не просто собрание текстов, а собрание текстов со всего известного мира. Там одних только к третьему веку, это, конечно, уже не при Птолемее первом, при его преемниках, к третьему веку до нашей эры, там одних только египетских свитков было от 300 до 900 тысяч, вдумайтесь. Это собрание библиотеки Академии наук нашей, питерской, уже, в общем-то, сопоставимо с ним. Это только египетские тексты, не считая, правильно сказать, не текстов, а свитков. Мы не можем точно сказать, может быть, один текст был на 10 свитках, или, может быть, эти свитки дублировали другие свитки. Может быть, самих текстов, то есть названий было меньше, но вот свитков было около 900 тысяч. Ведь были еще и греческие свитки, были свитки со всего известного тогда мира. Зачем? Их покупали, их размножали, то есть переписывали, чтобы они не пропали вообще-то. Их тщательно изучали. А кто? А вот рядом, около библиотеки в Александрии Египетской, построили музейон. Вы слышали такое слово? Музей. Это вот от него. Музейон, где собирались лучшие ученые, лучшие философы, медики, географы, историки, астрономы со всей известной Земли, селились в одном месте на полном государственном содержании с одной целью, чтобы они двигали вперед науку. Это было, конечно, что-то грандиозное, потому что в музейоне работали архимедовы винты, которые поднимали пресную воду, орошали сады. Там был первый в мире ботанический сад в полном смысле слова. Ну, сейчас просто, понимаете, трудно поверить, что в 4 веке до нашей эры люди догадались до такого вообще. То есть собрать корпус ведущих научных, литературных произведений со всего мира известного и ученых со всего известного мира поселить в одном месте и заставить заниматься строго наукой на полном содержании государства. Какие дало результаты? Так один из Птолемеев стал одним из ведущих астрономов и географов вообще своего времени и, более того, какого своего? Так до 16 века система Птолемея, астрономическая система Птолемея, считалась эталонной. Она, конечно, ошибочна, просто потому, что тогда не было телескопов, не было возможности полететь в космос. Впоследствии ее, эту систему, подвергли пересмотру. Там была идея в том, что Земля в центре всего, а Солнце вращается вокруг. Но восходы, заходы Солнца, солнечные и лунные затмения, движение звезд по небу Птолемей определил настолько точно, что вдумайтесь, еще в 16 веке его системой пользовались, потому что она оказывалась точнее, чем система, которую нарисовал Николай Коперник в 16 веке нашей эры. Хотя Николай Коперник, как мы понимаем, был куда более прав, чем Птолемей, поместив Солнце в центр Солнечной системы, что, в общем-то, соответствует объективной реальности. Но практически так точно вычислить небесную механику он не смог. И поэтому научное сообщество еще в 16 веке не принимало систему Коперника. И более того, заставило Галилея отказаться от схожих взглядов. И только впоследствии Тихо Браги, Кеплер и Ньютон доказали, что все-таки Коперник был прав, заметно скорректировав его выкладки. Но пока вот такие результаты были в эллинистической Греции достигнуты. В эллинистическом Египте, прошу прощения, в мире эллинизма достигнуты. Географ Птолемей знал о таких отдаленных странах, как, например, Камбоджа, которую называла страной золота. То есть он знал о Юго-Восточной Азии, о юго-восточно-азиатском субконтиненте. Он уже знал о Китае. И что, как и что именно, какие товары оттуда поступают, почему и как можно с ним торговать. Конечно, не непосредственно, а посредственно, но тем не менее. И там же происходит удивительная вещь. А именно, из-за постоянных войн, тех самых войн диадохов, в Египет, например, из Палестины массово переселяются евреи. Огромное количество. В Александрии Египетской был целый еврейский квартал, там чуть ли не на 20% города. То есть, это новые подданные, которые говорят на арамейском языке. Никто больше не говорит на арамейском языке. А вообще-то на арамейском языке уже много чего написано. И тогда при Птолемеях приказывают вот ту самую книжку, на которую постоянно евреи ссылаются, перевести, чтобы точно понимать, о чем говорят подданные. И тогда Библия, Ветхий Завет, переводится 72 переводчиками, по 6 от каждого колена Израилева, от каждого иудейского племени. И создается та самая Септуагинта, перевод 70 толковников. Греческая Библия, которой, в общем-то, мы пользуемся опосредованно до сих пор. Ну, сама Библия – это же просто всего лишь легенды и мифы древней Иудеи. Ничего бы в этом не было интересного, если бы не сама идея соединения несоединимого, потому что евреи знакомят весь эллинистический мир с идеей, например, монотеизма, единобожия, что скажется невероятно важно в философской рефлексии будущего мира и в смысле отвлеченном академическом, и в смысле самом непосредственно практическом, в смысле политики. То есть до этого такой идеи у греков просто не было. Но вот они, наконец, с нею знакомятся. Идея эта, конечно, не собственно еврейская, хотя они внесли в нее очень много. Но, тем не менее, это был очень важный шаг. И важный шаг как сам шаг, как само явление, так и как сама идея. Идея соединения хотя бы в виде знакомства с чем-то, что, с чем раньше греки не стали бы знакомиться, просто потому что евреи – это варвары. А греки – это вот нормальные цивилизованные люди. И евреи, конечно, никогда не стали бы общаться на такие темы с греками. С греками можно только торговать. О чем с ними можно говорить? У них то ли там 100, то ли 500 богов. А у нас, ну, по крайней мере, верховный бог только один. Конечно, никакого настоящего монотеизма в то время у евреев не было. Даже намеком. Но хотя бы идея верховного божества у них уже была. И вот с этой идеей знакомится греческий мир. При этом из Персии, да не только из Персии, но из Персии в том числе, приходит понимание зороастризма, где вообще-то бог тоже один, и он вечно борется со злом, выступая таким образом его постоянным противовесом. Ну да, об индийском влиянии я уже сказал, и вот вы представляете, насколько мощно завертелся этот калейдоскоп, когда культура Греции опосредованно смешивалась с, точнее, непосредованно, а непосредственно смешивалась с индийской культурой, куда вторгались персидские верования, где были знакомы с верованиями древних иудеев. И это можно было донести и обсудить от берегов Инда до Афин и от Афин до Александрии Египетской. Ну и, конечно, вращение товаров. То есть, вращение товаров – это начало вообще постоянного общения с глубоким Востоком. Не с Малой Азией. С Малой Азией знакомы были все со времен Бронзового века, со времен Бронзовой мир-системы. А вот теперь в эту мир-систему включаются совершенно другие страны, непредставимые даже в смысле умозрительном. А теперь там туда просто люди ездят на постоянной основе. Они там живут, там у тебя могут быть родственники. Ты можешь сам в 4 веке до нашей эры из Афин приехать в Афганистан. То есть, это далеко за край света, который еще 50 лет назад греки могли себе представить. До начала походов македонского, до войн диадохов, до создания эллинистического мира. Ну вот, о том, как выглядела эллинистическая мир-система, мы поговорим в следующий раз, подведя черту вообще изучению Греции. Потому что мы с вами договорились, что будем периодически давать срезовые занятия, где не будем говорить о конкретном народе, о конкретном полководце, о конкретной культуре, а будем говорить о том, что происходит в мире вообще, чтобы обозреть процессы, которые происходят не изнутри, а сверху, получив о них максимально комплексное представление. На сегодня все, оставайтесь с нами.